Мир всем. Слава долготерпению Твоему, Господи. Сегодня мы прослушали в очередной раз, еще раз. Прочитали и прослушали Евангелие страстей, разбитое на 12 частей. Из разных Евангелий собранное такое. Вот. Но внутри этого чтения события распадаются на множество тем. И по каждой теме можно говорить целую беседу многочасовую. То есть тема там, допустим, Господь Иисус Христос и Иуда Искариотский. Это одна тема. Господь Иисус Христос и апостол Петр. Вторая тема. Господь Иисус Христос и апостол Иоанн Богослов. Третья тема. Господь и там римские войны. Четвертая тема. Да. Господь иудеи там. Архиереи, книжники там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, и вот и по каждой теме, да, там даже постоянно ссылки идут на пророчество, да сбудутся писания, да. То есть, несмотря на то, что события шли как бы вот сами по себе, вот, они точно вписывались в писание, да, то есть сбывалось писание, вот. А никто как бы ими не управлял, событиями. Вот. То есть, вот здесь, в страстных Евангелиях, четко видно, как Сын Человеческий, да, и Сын Божий в одном лице, да, как у них вот это вот соприсутствие одно другого распределялось. И мы видим, что начинает умаляться присутствие Бога. То есть Бог таит себя, скрывает себя. Да? И даже вот сказано, что разбойник исповедовал тебя Бога таящегося. То есть вот при всем том, что Господь, как бы Господь так себя вел, что божество уже там было сокрыто настолько, что он вот апогей этого, да, или массово хвани, то он засвидетельствовал это вслух. Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил? То есть богооставление полное. И вот на контрасте, что именно вот во время этого богооставления богоразумный разбойник исповедует его Богом. Мне вот царствие свое. А Господь говорит ему, будешь со мной в раю. Не в царстве, а в раю. То есть рай это приносит к царству Божию. Но рай это не все царство Божие, это сад эдемский. Да? То есть это первая часть там, как бы, царства небесного. Поэтому это царство небесное, но это не все царство небесное. Да? Это только вот часть его, самая нижняя. По отношению к нам имею в виду. Да? Вот, поэтому вот разбойник войдет первым, но только в эту часть, а не туда, где престол и так далее. Да? Вот. И вот все это богооставление, да, оно прослеживается, да, начиная с Гефсиманского сада, когда он просил побдеть с ними, то есть зачем Богу рядом бдящие там ученики, что они ему сделают, как они могут Богу помочь. Да? Человек просил. Сын человеческий, да. И ангел укрепляет кого? Сына человеческого. Вот. И в этом смысле, именно на Тайной вечере, говоря ученикам, Иисус, Господь наш, и сказал, что Отец мой больше меня. Больше меня, как Сына человеческого. Вот. И вот это очень сложное соединение, сочетание Сына Божьего человеческого, да, когда мы читаем, мы все время не понимаем, с кем, кто говорит сейчас. Сын Божий или Сын человеческий? Мы все время путаемся. Или часто путаемся. А здесь очень точно надо понимать, когда говорит Сын человеческий, когда говорит Сын Божий. А когда говорит и тот, и другой. Потому что лицо-то одно. Вот. Вот поэтому вот богослужение, оно так прописывает, что страдает Сын Человеческий, страдает Бог. И как бы называется богоубийцами иудеи, и все. И там четко прослеживается, что это все делали Богу, досаждали Богу и так далее, и так далее. Да? Вот. Но досаждали через человека. Потому что как можно Бога достать, как можно Бога распять, как можно Бога убить? Никак. Вот. Но убивая Сына Человеческого, они доставали Бога, то есть это все перепадало как бы и Богу. Вот это отношение все. И оно воспринимается поэтому, значит, Богом как против, не только против Сына Человеческого, а против Него самого сделанное, против Сына Божьего, хотя Его, собственно, нельзя не убить, ничего сделать с ним, конечно, нельзя. Вот. Но убивая Сына Человеческого, это равносильно, как убили Сына Божьего. Вот. Потому что он своей частью умер. Да? И вот это предание себя, умаление Христа поражает. Умаление Христа настолько, что он предает себя в руки людей, полностью убирая всякую божественную защиту, там, свойства, способности, там, которые просто, если бы он их употребил, там ничего не осталось бы от этих. Вот. И мы видим, как природа, Божьи создания начинают исповедовать его Богом. Земля трусится, наступает тьма, которая не обусловлена никакими астрономическими причинами. Вот. И завеса разрывается, такая тяжелая, огромная, да, в храме надвое, в общем, строго так, чего они все, гробы потрясаются, мертвые восстают, выходят из гробов, по воскресенье являются многим и так далее. Да. То есть происходят такие великие знамения и потрясения во Вселенной. Вот. А люди, вот окружающие страдающего Господа, да, и прилагающие усилия к его страданиям, чтобы он страдал, да, пробивающие руки, ноги к кресту, бьющие, там, издевающиеся, солдатня эта вся римская, но они хотя бы не понимали, с кем они дело имеют. Вот. И, а иудеи-то понимали, из зависти же, да, особенно верхушка вся понимала. Вот. Но человек лукавый, сложен, очень сложен. Поэтому они же, это трудно прописать, да, такой, что они только вот однозначно. Когда мы читаем, нам кажется, вот они однозначно только так вот так вот. На самом деле это намного сложнее. С одной стороны, они завидовали, и эта страсть преобладала. И хотели избавиться от него. С другой стороны, они опасались, а вдруг не того, что-то сделаем. И это очень хорошо прослеживается в сегодняшнем чтении, вот, что и Пилат понтийский, да, и Гемон, или как говорят, да, по-славянски Гемон, да, то есть, ну, правитель этой римской области, этой, да, Палестины, он когда сказали, что это Сын Божий, он себя называет Сыном Божьим, так сказали иудеи, да, и они это сказали, ну, как бы обвиняя его, а он воспринял это серьезно. И пришел к себе и говорит: ты откуда? Вот вопрос: ты откуда? Говорит, что у Пилата была вера в Бога. Сын Божий. Какой Сын Божий? Какого Бога? Другой вопрос. Это не обещанности веры, да? Но, в принципе, была вера в Бога, что есть не только люди на земле, а есть какие-то боги, какие-то сыновья Божии есть. И он испугался и поверил, что допустил мысль такую. А вдруг это вот... Потому что он видит, что из зависти предают. Он же видит прекрасно. Он же сам сказал об этом здесь. Из зависти. Он это понимал. Вот. Тоже сложно такая. И жена ему свидетельствовала, да, что она во сне пострадала много, ничего не делает праведнику и так далее. Вот. И это первое. Второе – это римские воины. В частности, сотник, да, мы знаем потом Лонгин, да, и так далее. Вот. они, кто-то еще с ним был, поддержал его, они исповедали его Сыном Божиим, прямо сказано, или праведным человеком, в другом месте сказано, да? Вот. И это в то время, как иудеи, особенно первосвященники, священники, фарисеи, саддукеи проходили мимо и издевательски говорили: «Уа-уа, других спасал, ну себя спаси, садись с креста, ну ты же мор, ты же Сын Божий, что ты, где твой Бог, что он тебя не, с креста не снимает?» Да? То есть они, конечно, не понимали, что происходит на самом деле, да? Но они пришли, для чего пришли? А проверить. А вдруг? Сейчас Бог его раз с креста снимет, и вот тогда мы будем в глубоком ауте, понимаете? На всякий случай, но убедимся. Ну, то есть они, делая зло, убивая праведника, просто даже праведного человека, не говорим уже там, что Бога, да, вот, уже делали зло. Но они как-то самовнушением занимались, да, это не Бог, это не Бог, но идем проверим, что это не Бог. Вот им двигалась такая еще мотив. Идем проверим, что это, убедимся, что это не Бог, а то вдруг нам потом достанется. Или от Бога, или от народа, там народ скажет, что вы сделали там, да. Вот. Народ такое существо непредсказуемое, сегодня так, завтра так. Поэтому они не хотели возмущения, да. И вот эти такие фрагменты, да, когда язычники исповедуют его, разбойники исповедуют его, а верные, казалось бы, да, свои, значит, сыны Авраама, и так далее, они наоборот подставляют его, издеваются и в то же время проверяют. Вот. И как бы для себя убеждаются, успокаиваются. Это потому, что храм, там, да, завес раздирается, это ничего ни во что не меняет, потому что, ну как, ну вот если умер, ну какой же он Сын Божий, если тот его спокойно распяли и все. Да, да, мы там постарались, там нажали на народ, там на Гемона нажали, на Пилата надавили. Вот лукаво, да, кто царя тут, не имеет другого, это такой кесаря, а кто сделает для себя царя, кесарю противится. То есть они вот его пугали доносом императору. Вот. И вот это положение Пилата, зависимость от императора, что это должность, да, зависимость от императора, вот, она его вот удержала от справедливого поступка, отпустить просто Иисуса Христа. Хотя это был промысел Божий. Вот, и иначе быть и не могло. Но Господь наш полностью освободился. Он в этот момент уже ничем не управлял, никем, да, кроме как вот мамой своей и Иоанном. Сказал: это мама твоя, это сын твой. А так он ничего не делал. Он терпел. Он терпел. Вот. И предался полностью в руки творений. То есть проявил крайнюю свою немощь. Сознательно сделал себя немощным. И вот Писание богослужебное, да, оно на этом контрасте работает. И говорит, что там одевающие облака, да, снимают ризы там, значит, вот это, а вот он, Бог там сидящий, а его там, значит, творение, значит, мучают, издеваются и так далее. Вот, то есть, вот на контрасте, что он-то мог, если хотел бы, да, вот, поэтому нельзя понимать, как они придрались там к моему слову, что я там сказал хулу какую-то или ересь какую-то, что Бог немощный. Да не Бог немощный, но Бог проявил свою немощь, потому что как иначе, если он мог защититься, мог умолить 12 лег ангелов, отец послал бы, а он этого не делает. То что это такое? Потому что он не хотел, чтобы Бог вмешался, отец, и всех разогнал, и тогда мы остались в погибели навсегда. Это ради нас все делается. Господи, зачем все это нужно? Зачем ему страдать? Зачем? Да? Ради нас. Ради нашей беды, чтобы нас оттуда вывести, с этой беды. Другого смысла нет никакого в этих страданиях, никакого. У нас ради человека, нашего ради спасения. Он пришел, а пострадал конкретно, чтобы нас вот из этой беды величайшей, катастрофы, которую мы попали после грехопадения первых людей, и дальнейшее, да, вот это все, как жизнь и шла. И вот, вот это вот удивительное сочетание, отдать себя полностью во власть творений, вот, причем злых, по преимуществу, злых творений, хотя некоторые злые творения по ходу обращали, как разбойник, как сотник, римский сотник, там, да, Пилат, какую-то меру расположился ко Христу, и только вот житейское перевесило в нем страх, что там его там лишат должности, ну, накажут и так далее, дальше донос на него, вот, вот это победило. Но так вот он расположился и искал, как его отпустить, да, но не получилось. Они переиграли иудеи его, вот эта верхушка иудейская. И, казалось бы, вот все, иудеи там, да, своего добиваются руками римлян. Лука говорят, нам нельзя никого убивать, да, хотя у них, прямо скажем, побивать камнями. То есть они идут лукавят. Лгут на каждом шагу. Вот. И, но они сами себя перелукавили, потому что когда они помнили, что он третий день воскреснет, и поэтому вообще-то им было выгоднее не ставить охрану у гроба, а потом так и говорить. Украли. Вот, мы же говорили, вот он украли. И было бы какое-то основание, потому что нет свидетелей, нет охраны. И можно такую мысль было допустить. Но они вот именно сами защитили от этой мысли. Поставив свою собственную охрану, запечатав гроб печатью своей, да. Потому что он говорит, имеете храмовую охрану, кустодию, да, это храмовая охрана. Я вам разрешаю, ее используйте. И они поставили свою охрану, не римскую даже, которую можно подкупить там и так далее, да. А потом они все равно сказали, это вот подкупили охрану. Но это уже другая степень, да, лукавства. А первое, они сами сделали все, чтобы доказать, что этого невозможно было. То есть никто не мог прийти просто так и украсть. Вот. Тогда стали придумать следующее. О, и деньги еще заплатили. Скажите, что мы вас подкупили. Деньгами покупают их и говорят, скажите, что мы вас подкупили. То есть... Вот лукавство, это просто супер лукавство, удивительно, да? Вот. И вот все это, включая вот это супер лукавство, Господь учел. Он учел, и отдаваясь на волю злую демонов, демоны там присутствовали, понятно, все, да, руководили, и людей, которые за них и с ними, да, возле соединились. Вот, там же шла борьба на двух уровнях. Одна невидимая, да, то есть сатаной и бесами шла борьба Господа. И они там слетелись, и все, и думали, что вот наконец-то они торжествуют. И тот, кого он в пустыне после 40-дневного голодания победил, решил, вот сейчас я возьму реванш. Сатана. Вот. И он тоже проверял, поэтому он посылал своих этих служителей, первосвященников, да, вот, и, значит, все время, чтобы вывести его из любви к ним, вот, с одной стороны, да, и эти, потом обвинить, вот там, да, а с другой стороны, проверял все время, Бог не Бог, Бог не Бог, что за существо такое непонятное, творит как Бог, а страдает как человек, вот это, запутал их полностью, Господь, говорится, удит своего человечения уловил змея, да, вот. И вот это полное предание себя воле творений, и творение уже, совершенно не понимая, не зная там ни Писания, ни промысла Божьего, ни для чего и как, и почему, они, тем не менее, каждый действует своевольно, своенравно, как ему хочется, тем не менее складывается четкое, картина и по Писанию, и по промыслу Божию. И совершается так, как Господь хотел. Вот в чем сила и мудрость Бога. Ему нет нужды что-то усилием своим исправлять. Или кого-то там по дороге там уничтожать, или кого-то там подставлять и так далее. Ему нет, это ничего делать. Он настолько все мудрый, это все, что люди сами, не понимая, что делая, они делают то, что он хочет. Вот. Это когда касается промысла общего. Но не в смысле, что Господь хочет, чтобы они грешили. Вот этого Господь не хочет. То есть они делают то, что Он не хочет, это совершая грех и зло, Он этого не хочет. Но поскольку они это добровольно избирают, то Он использует их вот это делание зла и греха на то, чтобы общий промысел, чтобы это в общем промысле сказалось пользой для остальных людей. Для остальных людей. И для них тоже отчасти, потому что они тоже получают какой-то результат. Все равно не воскреснут, хотя они даже и не верят в это. Они же не верили в Саддукеи, ни воскресение мертвых, ничего не. А они воскреснут, все равно будут воскрешены. То есть все равно это уже Господь сделал, заложил для всех людей, независимо от их веры и принятия его или нет. А уже за дела там они будут отвечать на суде, который на всю вечность распределит их участь, как говорится. Вот в этом. Вот. То есть они сами для себя, и мы каждый точно так действуем сейчас. Вот действуя самостоятельно, по своей воле, по своему нраву, по своему желанию, по своей похоти, по своей прихоти, по своей страсти, вот, или по заповеди, там же как кто выбирает, да, вот мы то же самое, вредим только себе, или наоборот, пользу собираем только себе. Он, а Господь и в том, и в другом случае использует наши действия мудростью так, что мы даже не понимаем, что мы совершаем, согласно промыслу Божию, нечто необходимое Богу. Вот. Только в одном случае нам вменится это, как соучастие в благом, а в другом случае нам вменится, как соучастие злое. То есть мы будем наказаны. Несмотря на то, что Иуда сделал по результату благое дело для нас, потому что если бы Господь не пострадал, мы бы не спаслись, да? Но ему это не меняется в праведность и в доброе дело. Ему вот это благое последствие меняется в грех, грех Иудин. Вот это удивительно тоже такой вот антиномия в страстях нашего Господа, когда злые деяния людей, которые ведут к великому положительному, светлому, вечному результату, желаемому Богу и нам, им меняется точно в ту меру зла, какую они делали. Они то делали это ради зла, они хотели любить Господа, делая зло, а не спасая человечество. Да? А Бог это сделал для спасения человечества. То есть идет совпадение просто. Внешне идет совпадение, то есть линия Божия, промысла, да, и линия зла, они совпадают по желанию убить Господа. Вот, причем отягчить всякими мучениями по дороге, да, оскорблениями, хулой и так далее. Вот. А Господь все это использует во благо. Но те, кто это делали, они за зло и будут отвечать, как злодеи. Это их не спасает, это их не оправдывает. Так и нас. Если что-то благое потом в результате нашей жизни получается в промысле Божьем, да, вот, то это заслуга Бога. Это его мудрость. Да? Но мы то делали не для этого. Для корысти, для себя, из зависти или какой-нибудь страсти. И нам будет вменена вот эта часть, что мы это делали из страсти, что мы это делали по злобе, что мы это делали как грех. Хотя результат может быть какой-то промыслом Божий устроен так, что это будет кому-то во благо. Вот. Вот, то есть обидели человека, избили его, там, обокрали. Ну, такие специально беру грубые примеры. Вот. А потом сидим себе, радуемся, что у нас там что-то наворованное есть или что-нибудь такое. Да? Ну, такие люди есть, да. Вот. И не понимают, что они сделали благо этому человеку. Сняли с него грехи, но не на себя их взяли. Вот. Не в смысле искупить, а в смысле, наоборот, добавить к своим. Вот. Они согрешили и этим злодеянием, плюс это, и все, то есть они только себе усугубили вечно. И то, что этому человеку лучше стало для вечности, да, он пострадал, ему грехи сняты, это их не оправдывает никак, их деяния, наши, каждого из нас. Если же мы причиняем. Поэтому Господь, обратите внимание, да, прямо началось Страстное Евангелие, началось с чего, да? Вот, с беседы с учениками. Вот. И он несколько раз говорит: заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас. Вот, если он говорит, возлюби ближнего как самого себя, там было указано, да, Бога от всего сердца, помышляем, все крепости, все вещества своего, а ближнего как самого себя, это мера. А вот для нас внутри церкви сказано, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот мера. То есть мера указана вот такая. То есть мы должны любить друг друга не просто как-нибудь, а так, как Господь возлюбил каждого из нас. Каждого из нас. А что, как Он нас возлюбил? Он нас терпит. Терпит. Он же нас не уничтожает, когда мы согрешаем. А мы каждый день согрешаем. Не словом, так делом, не делом, так помыслом, не помыслом, так ощущением, не ощущением, так всем сразу. И Он нас терпит. Чем мы не фердиляем, то это лень, то не встал, то проспал, то не прошел, то не то это, не все. Он терпит нас. Чего? Всех, и меня всех терпит. Я такой же грешник, который тоже нуждается в его милости. Точно такой, как и все вы. Каждый своя там палитра, но суть. И поэтому, а он любит. Значит, и мы должны любить людей, невзирая на их немощи и грехи. Братью, да? Нельзя. То есть в миру так не бывает. В миру так. Ага, он мне то, он мне должен, он мне сделал пакость, он мне это, там спицы, все заставил, все распределил. Так, ага, это мне хорошо, это же он ко мне хорошо, это ко мне плохо, я к нему еще хуже. Это все, вот раз сложились, вот так и живем. В церкви такого нет. Не должно быть. Это если верить словам Господа нашего, пострадавшего за нас. В церкви так не должно быть. Должно быть так. Пока он брат мой или сестра моя, я его люблю, как Христос. То есть терплю, всему верю, все покрываю, всему надеюсь, да. И радуюсь и истине и так далее. И вот только когда он прислушает церковь и перестанет быть братом, сестрой, вот тогда к нему отношение как к язычнику и мытарю, да, ну, то есть как чуждому. А пока он брат или сестра во Христе, что я его люблю не просто как-нибудь, а любовью Христа. Вот на таком уровне сказано. Вот. И вот эта любовь на уровне Христа открывает нам доступ к Отцу Небесному. Вот сегодня в Евангелии это четко прописано, в страстных Евангелиях. Вот. Потому что он все время говорит: любите друг друга, потому что мир вас будет ненавидеть, там это все объясняет, потому что меня прежде возненавидел, это все, то есть это одна линия. Вторая линия – это, значит, связь с Отцом. Выказывают свою связь с Отцом, да, и вот любящий меня любит Отца и так далее, а любящий меня заповеди мои исполнит, повеления мои и так далее, да. Вот вторая линия. И вот есть линия с именем связанная, с именем Отца и именем Его, да, вот, то есть, если любите меня, как я вам заповедовал, друг друга любите, вот, то Отец вас возлюбит. То есть, Он нас подводит к любви Отца, говорит, вот, если вы будете так, и Отец вас возлюбит. И тогда не лучше я буду умолять Отца, и Он вам давать, а вы сами, что не попросите, Он даст вам. Во имя Мое. И Он даст вам. Раньше не просили, теперь просите во имя Мое, и Он даст вам. Да? То есть имя Божие начинает работать для нас тогда и в ту меру, да, когда мы начинаем выполнять Его заповедь. А Его заповедь основная – да любите друг друга. Которую Он несколько раз повторил в Тайной вечере, вот в беседе с учениками. Он возвращался к этой теме несколько раз. Она у них уже там засела. Навсегда. Вот главная заповедь. Конечно, и остальные заповеди тоже. Но он же, знаете, любящий меня заповедь исполнит, а слова, я вам говорю, заповедь новую даю вам. Какую, почему? Для вас, для церкви. Хотя она не новая с точки зрения любви к человечеству вообще, но с точки зрения вот, вот этой конкретной любви, как я вас, вы друг друга любите, как я вас полюбил, она новая. Такого никто еще не давал. Но и вы, новое совершенно общество людей. Вы церковь. Моя церковь. Мною создана, моей кровью. На моей Евхаристии держится и так далее. Поэтому вы меня ешьте и пейте, а ближнего не ешьте и не пейте. Кровь его. Понимаете? То есть первое, что делает любовь, она не причиняет вреда ближнему. Она никакого малейшего вреда не причиняет ближнему. То есть человек, любящий другого как друга, а вы, друзья мои, да, уже не рабы, как другого, он лучше сам понесет урон, потерпит ущерб, скорбь, болезнь, что угодно негативное, чем спихнет это на брата или на сестру. Это первое, в чем любовь проявляется. Первое – избавить от негатива. От любого вредного, злого воздействия на человека. Тогда ты его любишь. Если я тебя люблю, ну ты вот пойди там, вот это, что-то я не хочу сегодня, не пойти сделать вместо меня. Потащи мешки там или что-нибудь такое, покопай землю. Вот. То значит, что я делаю? Я лицемерно говорю, что я тебя люблю, потому что я хочу, я использую вот эту красивую оберточку, чтобы тебя заставить взять на себя вот то, что мне не хочется делать. Трудности. В данном случае трудности. Да? Или куда-нибудь, сходи, там опасно. Я говорю, слушай, сходи там вместо меня, а там опасно. А там что-то случилось, и тебе там раны не нанесли, там напали и так далее. А я это знал, например, вот, и поэтому я тебя подставил. Ну, как Давид это подставил Урию, да? Вот. Ну, это что такое? Ну, лукавство. Какая тут любовь? Если я сознательно тебя подставляю под что-то такое, да? Вот. Поэтому первая любовь, это она не ищет зла. Она не хочет, чтобы какое-то зло любимому другу, брату, сестре во Христе причинилось. И готов сам понести боль, скорбь, неприятность, чем чтобы это понес брат или сестра. Ибо Господь же умыл ноги учеников, да, и сказал, видите, я Господь и учитель ваш. Видите, что делаю? Служу вам. Моя ноги. То есть в церкви нет вот господства вот этого начальства. Да? То есть старший там, он старший по ответственности перед Богом, по дарам каким-то, которым он служит людям. А не в смысле, что он начальник и там, может командовать ими, как он хочет. Поэтому он служит, он старший, и он первый в служении. Поэтому он умывает ноги и вытворит так же. Поэтому апостолу Богоугодникам не приходило быть патриархом там, ну, на уровне, как современные там, патриархи, там, команды, сидят в кабинетах, и к ним не подойдешь. Это в голову не пришло бы такое. Ибо это совершенно не христианство. Это никакого не христианства. Да ничего там нет близко Христова, христианского. Нет такого. Не было такого. Это видно вот по отношению Господа с учениками и их самих к своим там, потом ученикам. Никогда не было. Просто я там молился, плакал с вами, там все он своими руками делал тогда, то никогда не пользовался своей властью, там, знаешь, как вот я начальник, ты дурак. Такого нет такого. Это вообще немыслимо для церкви. Вот. А у них все идет построено по этому, по внешнему, по язычески, по греховному, по. Как у всех царей и так далее. Вот так вот. Они хотят царствовать в церкви. Церковь нет такого. Они не цари. Иерей, ну что, приносящий жертву. Священник, приносящий, совершающий священные службы. Пастырь, пасущий овец. Учитель, учащий учеников своих. То есть по какой линии возьми, да, там есть свои обязанности, свои, но нету такого, что... Вот. А если отец любящий, тем более. Отец что только не делает своим детям. И моет их, и стирает их, так сказать, в стиральной машинке. И кормит, одевает, и защищает, и учит, и обучает, и заботится, и покрывает, и сохраняет, и так далее, и так далее. Это все его забота. Он же не просто командует. Да, он дает повеление иногда и прочее, но... А как иначе? Вот. То есть вот эти тонкости очень важно увидеть, да, в Евангелии, потому что это сложно, человек сложное существо, и вот эти все сложности, они, конечно, их трудно, они где-то прописываются вот одним каким-то, да, там, Иуда только сребролюбием, а тот только тем, только тем. На самом деле это намного все многограннее и глубже, каждый человек намного сложнее, чем вот выделенная его, так сказать, позиция, что вот свести только к этому его, да, там целая борьба шла внутри, да, и вот то, что Иуда потом раскаялся в самом акте, да, что предал кровь неповинную, да, то есть, значит, у него был какой-то другой вид, расчет. Он был сатаной, я, конечно, омрачен, он называли дьяволом, да, вот, но все-таки даже у него, одержимого дьяволом, полностью ослепленного человека, пришло какое-то понимание, что что-то не то он сделал. То есть он не рассчитывал, что его убьют, он думал там что-то иначе как-то, ну, в тюрьму посадят, например, там, да, что-то такое. Но он даже не рассчитывал, что его убьют. Да еще такой смертью позорной, да. То есть, и когда он узнал об этом, и вот это несоответствие его, так сказать, да, я буду в это время, пока, ну, учитель в тюрьме посидит, ну, ничего, ну, неприятно, ну, ничего. Ну, а я в это время там себе за 30 сребников там жизнь налажу. Вот эту нашу временную, короткую, да. Он так рассчитывал. А тут раз, и все, и не жизни, и оно не рад, не в радость ему эти сребники, вот, и так далее, да. Ну, сатана, конечно, его перевел с одного в другое, то есть из греха в отчаяние, вот, и удавился. Вот, то есть одна страсть сменила другую еще более, вот. Но вот это раскаяние, да, то есть сожаление о том, что он предлагал, оно сработало как раз триггером к его отчаянию, а не к покаянию, да. Но, тем не менее, она показывает, что человек сложное существо. Но если бы он был такой сребролюбец, то что же он отказался от 30 сребников? Он бы до конца за них держался бы, правильно? Где-нибудь дома положил бы, потом пошел бы там и удавился, и никто не знает, где сребники эти. Нет, было в Писании сказано, что за 30 сребник, пророк Иеремия, да, говорит, продадут, оценили цененного, а потом купили всего скудельнича. Вот, а так и поступили они. Это цена крови, мы не можем положить в церковную сокровищницу, да, куда, ну, там деньги люди бросают. Потому что цена крови, они тоже понимали, что цена крови. Эти, которые предали богоубийцы, завистники, да, и они понимают тоже, что не так это все просто. Они же понимают, что нельзя положить. Надо, а что делать? А деньги есть. А его так просто использовать нельзя на наши нужды церковные. Что надо сделать? Давай купим вот погребение для странных. Потому что если приходили иностранцы, странные, да, странники, да, и умирали там, их нельзя было хранить вместе с иудеями на кладбище. Это считалось ни в коем случае. И вот создать такое кладбище для иноверцев. И они эти деньги потратили на такого вида благотворительность. Ну, не лежать им на улице, этим трупом иностранцев. Ну, вот, пришел померзнуть, ну, ладно, вот, есть такое место, купили. Все. Вот нашли такой выход для этих денег. То есть намного сложнее, как, все они сложные. Это, вот, люди такие сложные, да, и там переплетение страстей, и вся там борьба, и мучение внутри тоже, не так все это просто. Вот. Но мы должны... Вот тому строю, что Господь наш заповедует, особенно вот в канун своих страданий, да, то есть любите друг друга, подчеркиваю, да, и церковь, не знаю, сказано в Откровении Филадельфийская церковь братолюбия, то есть та церковь, где это будет преобладать, она будет особо Богом хранима там, да, и так далее, даже и представлять Господа во внешнем мире. Ну, да, то есть, и не знаю, Бог поручил ее возглавить апостолу любви, Иоанну Богослову, любимому своему ученику и именующемуся апостолом любви, да, который, собственно, любви больше всех и писал. Вот, поэтому вот этот контраст, да, страдание Господа ради чего? Чтобы мы любили друг друга так, как Он нас возлюбил, Он нас любил до смерти крестной. То есть до самопожертвования, если надо. Тогда мы любим, как Христос, ближнего. Если мы любим расчетливо, вот любим, но только вот, чтобы его использовать, чтобы как бы там то-то, вот это все лицемерная любовь. Не откроется нам сила имени Божия, Отец наш Небесный не возлюбит, и наше все здание нашего спасения, оно все разрушится при первой же проверке. Откроется то, что есть. Вот мы видим, как люди отпадают, и открывается то, что у них есть. Сребролюбие, зависть, там, глупость, злоба, ненависть. Все. Это через десятки лет пользования, да, всеми благами. И отношения, и любили их, и что только они делали, покрывали, везде возили, и провозили, и так далее. И что в конце? Остается одна только такая ненависть, злоба и все. Хула. Почему? Потому что они не лицемерно все делали. Они никогда не любили ни меня, ни вас, ни братья, сестер, никого. По-настоящему не любили. Вот. Они не выполняли эту заповедь. Любите как друг, как Христос. Если бы не это было, они были бы с нами до конца. И так, и мы, если не будем это выполнять, то тоже придет время, откроется и наше подлинное состояние, что на самом деле есть. И оно нас поведет туда, куда поведет. От Бога, от Церкви. Вот. В Иуде на место. Это страшно. Вот. Поэтому мы стремимся к этой любви. Через покаяние, через очищение. И Господь помогает. Те, которые принимают Его Слово, или Слово тех, кто Его на них доносит, оно очищает людей. Господь прямо сказал, вы уже чисты через Слово, что я вам сказал. Но не полностью. Не полностью. Да? Ноги – это то, с чем мы связаны с миром, с землей. Мы ходим по земле ногами. И поэтому ноги остаются самыми грязными в естестве человеческом. Да? Потому что они прямо с грязью контактируют. Вот. И это невозможно, ходя в сандалиях, особенно, да, там, по земле, чтобы эта грязь вся не попадала на ноги. Поэтому, когда Господь умывал ученикам ноги, именно ноги, больше ничего, да, Он сделал это сам, чтобы их дочистить окончательно. То есть вот эту связь с материей, с землей, да, с миром этим, да, вот окончательно оторвать, разорвать эту связь им и очистить от этой привязанности. Вот. Вот это сам человек сделать не может. Вот умовение ног показывает, что это может сделать только Господь наш Иисус Христос. Больше никто. Никто этого не сделать не может. Никто. Это именно только Иисус Христос может сделать. Дух Святой этого не может сделать. Мы говорим, очистить на всякие скверны. Да. Вот он может всякий скверный, но вот эту зависимость от мирской жизни, от мира сего, от земли, от материи, не может Дух Святой в нас сломать. И Отец Небесный не может этого сделать. Для этого надо стать человеком. и в себе показать. И принести, и своими руками помыть ноги. Вот это наша привязанность. Вот. Но для этого мы должны быть чистыми головой и руками. Ведь знаете, что Петр говорит? Да, Господи, и голову, и руки. Почему? Голова – это ум. Руки – это действие, деяние. Да? То есть мы должны быть чисты в помыслах и чисты в наших действиях. Вот как только этой чистоты мы достигаем, тут помогает Дух Святый. Вот это он очищает. Тут помогает Отец Небесный, благословение и так далее. Да? И Сын Божий, как Сын Божий, да? Вот как слово. А вот последнее очищение, да, вот эта привязанность к миру всему и к материи, и вот к этому, вот, то, что говорит Максим Исповедник, если кто послушаете, кто не слушает, я переслушаю с большим удовольствием и пользой собственное слово на Максима Исповедника в двух частях, вот, то там говорит, что даже призывание имени Божие, успех в этом деле, да, это еще ничего не значит. И что-то вот, да, то есть нужно достичь бесстрастия. То есть нужно достичь бесстрастия по отношению к материи, вообще к материальному миру. То есть вот есть Дух Божий, да, потом Он создает наш дух, потом душу, потом тело, и весь мир. И вот в обратном порядке мы должны двигаться. Освобождаться от мира сего, потом от тела, потом от души, душевных всяких движений. И затем свой дух настолько утончить, очистить и убогоподобить, чтобы легко быть одним духом с Господом. Вот настоящая цель христианина. Вот в этом богоподобие и в этом соединение с Богом. А потом уже с этим наполнением возвращаться туда и уже, как Христос делал, да, Он придет, опять вернется во втором пришествии, и уже и ту жизнь исправит, и вселенную исправит, и нас, и нам новые тела даст в новом качестве, наши тела, но в новом качестве, да, то есть в вечном, и устроит нам внешнюю жизнь, и душевную, и телесную, и всякую другую, вот. Но вот это соединение друг с Духом, оно будет постоянно происходить как суббота-суббот, да, то есть мы будем время от времени уходить туда в покой, и где только Бога, как Бога, и больше ни о чем не думать, не знать, не ощущать, не переживать, все остальное как несуществующее для нас. А потом возвращаться и опять 6 дней тут живем, а потом в седьмой день опять не идем туда. И познаем его уже как дух, чистый дух. Вот это удивительное приготовил нам Господь, то, что нам приоткрыто. Вот. Поэтому нельзя цепляться за вот это, потому что это жизнь изменчивая. Мир изменчивый, тело наше изменчивое. Все это меняется. Мы стареем, дряхлеем, да, тлеем. Вот. Более того, нам обещана перемена в этом. То есть тут все время будет меняться. Тут не за что зацепиться, не за что держаться. Просто не за что. Но ты ухватился за это, а оно раз, у тебя из рук оно исчезло, его нет. Ну, потому что если все меняется, за что ты будешь держаться? Освобождайся от этого и приходя к чистому Богу, Духу, вот ты закрепился за настоящее и навсегда. А отсюда можешь уже что хочешь наращивать, возвращать там, да? Из этого, из Духа Божьего. А все остальное меняется. Сетури все новое. Вот. А ты цепляешься за что-то уже конкретное. А оно не навсегда. Не навсегда. Я же говорю, вечности будет не навсегда. Это будет меняться. Это то, что подлежит постоянным переменам. Да, там масштабы времени будут другие. Ну, условно говоря, по земным меркам миллиарды лет пройдет, пока что. Но все равно что-то изменится. Вот. А не меняет только Бог. И поэтому мы будем, меняясь, не меняться. Не меняясь, меняться. Сам Господь меняет, да? И имя поменяет свое, да? Иисус Христос уже не будет, да? То есть, вот это имя кого? Связанное с нами, прикладное, да? Где Сын Человеческий. Вот. Он тоже будет как бы с нами вместе менять что-то и так далее. Да? А вот как Бог, он всегда остается неизменный, незыблемый, непостижимый и так далее. Да? Вот. Поэтому, цепляясь за это, мы надежно. И поэтому Святой Отец нас подводит к этому. К этой глубине, в которой дна нет, бездна. И говорит, вот настоящее христианство, вот настоящая вера, вот какой Бог наш, вот что Он нам приготовил, что и куда нас зовет, и приглашает, и так далее. Да? А мы хотим удовлетвориться чем-то, вот на какой-то там ступеньке засесть и говорить, вот нам хватит, все, вот мы вот это имеем, и все, уже хватит нам. Вот. Это мы не имеем, это оно здесь неустойчивое. Все, что мы вне Бога имеем, это все неустойчивое. Мы сами себе не принадлежим. Жизнь нам не принадлежит. Не знаю, какой день умрем и час. И что будет потом, ничего мы толком не знаем. Как мы можем вообще что-то, за что-то цепляться, кроме как за Бога? Сотворшего неба и землю, и нас самих, и так далее. Как? Это и есть безумие. Поэтому, если мы хотим быть мудрыми, цепляемся только за Бога, за Господа. И так, как Он это прописал, то есть через церковь, через любовь друг к другу, через Евхаристию, обязательно через Евхаристию. Это надежная зацепка, где через внешнее мы приходим к Духу. Он дал нам эту зацепку. Через Евхаристию вытягивает из этого мира, из материального, туда, в Дух чистый. И Евхаристия это делает. Прикрывается все это. Хлеб, вино, тело, кровь. А на самом деле Дух важен-то. В конце концов. Вот это то, что можем поучиться из страстных Евангелий.